3.8.14. Любовь и уважение к Христу Андрею. Возраст Христа. Русские летописи характеризуют Андрея Боголюбского, то есть, как мы теперь понимаем, Иисуса Христа, весьма положительно. Писано: Андрей же, некогда вообще любимый, по сказанию летописцев, был не только набожен, но и благотворителен, щедр не только для духовных, но и для бедных, вдов и сирот. Слуги его обыкновенно развозили по улицам и темницам мед и брашно стола княжеского. Боголюбский, мужественный, трезвый и прозванный за его ум вторым Соломоном, был, конечно, одним из мудрейших князей российских. Он явно стремился к спасительному единовластию. Летописцы всего более хвалят Андрея за обращение многих болгаров и евреев в христианскую веру, за его усердие к церквам и монастырям, за уважение к сану духовных. Очень интересны глубокие связи Андрея Иисуса именно с Владимиро-Суздальской Русью, причем на фоне его пренебрежения югом, то есть областью Царьграда, распавшейся прежней Ромейской империей 11-12 веков. Карамзин писал: «Ослепленный пристрастием к северо-восточному краю, он хотел лучше основать там новое сильное государство, нежели восстановить могущество древнего на юге». По-видимому, Андрей Иисус понял и по-настоящему оценил серьезные стратегические преимущества Руси по сравнению с окрестностями Босфора и, как вскоре выяснилось, оказался абсолютно прав. Именно на просторах Руси, где было много пастбищ, черноземных земель, где развивалось коневодство, было много полезных ископаемых и тому подобное, вскоре возникла метрополия Великой Монгольской империи 14-16 веков. Недаром, оказывается, Андрея Боголюбского именовали Китаем. Смотрите ниже. То есть скифом, как мы объясняли, например, в книге «Империя и хронология 5 глава 21, параграф 25». Процитируем здесь Карамзина. В синопсисе сказано, что сей князь, названный Боголюбским за его любовь к Богу, до крещения своего именовался Китаем. Тот факт, что Иисуса Христа именовали Китаем или скифом, также проливает новый свет на первые века развития христианства. Вспомним, что согласно старинной книге «Страсти Христовы», Лазарь, друг Христа, воскрешенный им, был поставлен архиереем Китейского града, то есть китайского города, смотрите выше. Таким образом, в старой христианской литературе слово «Китай» появляется в связи с Христом. Автор синопсиса говорит, что в 1159 году Андрей был государем всей России. По поводу возраста Андрея Иисуса в момент смерти единого мнения нет. Карамзин пишет: Андрей едва ли дожил до 60 лет. Отец его женился в 1107 году, но имел старших детей. Татищев пишет, что Андрей жил 63 года. Таким образом, большую часть своей жизни Иисус Христос, Андрей Боголюбский, провел на Руси, а точнее во Владимиро-Суздальской Руси. Здесь он, по-видимому, родился. Здесь правил, женился, имел много родственников. Временами наезжал в Царьград, но потом вновь возвращался на Русь. Однако убит был именно в Царьграде, в один из своих приездов туда. На рисунке 3.37 приведен старинный наглавный крест Дмитриевского собора во Владимире, относимый к XII веку, то есть к эпохе Иисуса Христа. Перед нами османский атаманский полумесяц со звездой крестом. Замечание. Выше мы пользовались в частности следующими источниками. Никоновская патриаршая летопись, источник 102. Радзивилловская летопись, 115. История российская, Татищева, 129-130. История государства российского, Карамзина, 69. Христианство, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 142. История русской церкви, Макария Булгакова, митрополита Московского и Коломенского, 89. Сказание о русской земле, Нечеволодова, А, 101. Скажем несколько слов по поводу труда Нечеволодова, действительного члена императорского русского военно-исторического общества. Труд был издан в 1913 году. Некоторые современные историки относятся к нему скептически, поскольку в отдельных местах точка зрения Нечеволодова подробнее романовской версии и иногда отличается от нее. Оказывается, к тому были веские причины. Дело в том, что Нечеволодов был в свое время допущен к знаменитому так называемому царственному летописцу, или, как его еще называют, лицевому своду. Труд Нечволодова в значительной мере является аккуратным его пересказом, хотя, конечно, сокращенным в десятки раз. А потому он интересен для нас. Поясним, что летописный свод до сих пор, вплоть до 2004 года, почему-то не издан. При этом историки иногда воспроизводят миниатюры из него, цитируют нужные им фрагменты, однако всячески уклоняются от полного издания свода. Отчего бы это? Вот что писал Нечволодов. Царственным летописцем называется русская рукописная летопись с рисунками, помещенными почти на каждой странице. Первые тома царственного летописца обнимают собой рассказы из священной истории и Троянскую войну, а в последующих идет повествование о русской земле. Часть листов царственного летописца утеряна, в том числе и заглавные, вероятно, в смутное время. Поэтому наши ученые долго сомневались, к какому веку следует отнести время его написания. Примечание в итоге выяснилось, что по всем данным он был составлен в 16 веке. До настоящего времени сохранилось более 9700 листов и более 16 тысяч рисунков, заключающихся в 10 томах. Часть их хранилась в Петербурге, в Императорской академии наук и Императорской публичной библиотеке, а часть в Москве, в Императорском историческом музее и в Патриаршей библиотеке при Московской синодальной конторе. По-видимому, что-то вот в этом лицевом своде не устраивает современных историков. Поэтому важный источник аккуратно и незаметно выведен из широкого научного обращения, чтобы посторонние не читали.